Приветствую в нашем эфире Алексея Гончаренко, депутата Верховной Рады Украины. Алексей, здравствуйте, спасибо, что согласились к нам сегодня выйти.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, удары, которые сейчас идут российские, они как-то отличаются от того, что было раньше, после того, как стало известно про мирные переговоры, про тот самый план, который сейчас буквально обсуждается в эти минуты, или это никак не сказалось на том, как Россия бьет по вашей стране?
На самом деле нет никакой. Никаких извинений. Бьют и продолжают бить. Ну, то же самое варварство. Продолжают атаковать жилые кварталы, энергетическую инфраструктуру. Никаких изменений не видно.
Алексей, как вы оцениваете мирный план? Вот те 28 пунктов, которые стали известны, в том числе благодаря вам.
Я думаю, что это рамка, внутри которой можно говорить. Я оцениваю в этом смысле ее позитивно, что американцы ищут все-таки пути добиться остановки этой войны. Конечно, не все в этом плане нас устраивает, украинскую сторону. И там нужно и менять, и переписывать. Но в целом это база, с которой можно работать.
Вы писали у себя в телеграм-канале, что считаете мирный договор нормальным фундаментом для заключения мирного договора. А насколько пункт про полную сдачу Донецкой области вам кажется приемлемым или неприемлемым? Потому что я знаю, что в Украине это очень принципиальный момент для большей части населения.
Это главный неприемлемый пункт. Останавливать боевые действия надо по той линии, которая сложилась на сегодняшний день. Это для нас аксиома, в принципе. И, конечно, оставлять свои территории, своих людей, это действительно для нас неприемлемая история. И главный пункт, который нужно изменить, и главный проблемный пункт в этом среди этих 28 пунктов.
Да, еще у всех вызывают большие вопросы, не прописанные до конца гарантии безопасности. Может, вы понимаете, что имеется в виду под европейскими самолетами в Польше? Что это такое вообще? Ну, как вы вообще оцениваете эти гарантии безопасности? Насколько они вам кажутся достаточными или нет с точки зрения человека из Украины, политика украинского?
Смотрите, это там много пунктов, которые являются в основном декларативными. И этот пункт тоже, то что имею в виду, что под этот пункт должны быть конкретные уже там, договора, меры. Мне кажется, для нас принципиально важно, чтобы не уходить в детали, там, самолеты в Польше, где у нас есть уже свои самолеты, слава богу, не F-16, и будут, я надеюсь, и Гриппены, и Рафали. Но дело не в этом. Дело в том, что гарантии безопасности – это ключ. И когда мы понимаем, какая страна здесь главная, это Соединенные Штаты Америки. И поэтому для нас очень важно, я об этом пишу и считаю, что это должно быть нашей позицией, и ее надо отстоять, чтобы были полноценные гарантии безопасности в виде договора, ратифицированного в Конгрессе Соединенных Штатов, ну и, соответственно, в Верховной Раде Украины. Мы уже имели договоренность в Будапеште, не ратифицированную. Мы уже имели гарантии безопасности от администрации Байдена. Мы прекрасно понимаем, что это все не работает. Поэтому полноценный международно-правовой документ, договор, ратифицированный парламентами обоих стран, это то, что должно быть основой гарантии безопасности, которую получит Украина, если этот мирный договор, ну или любой другой мирный договор будет заключаться. В любом случае мы придем к вопросу гарантии безопасности. В любом случае никакого доверия к России нет. Поэтому вот это очень важно.
Ну и, конечно, нельзя не сказать, что история с мирным договором разворачивается на фоне другой истории, тоже очень важной, которую называют одним из тяжелейших кризисов внутри Украины, про коррупцию и господина Миндича. Вот его только что объявили в розыск. Насколько, как вы считаете, этот скандал усложнил и утяжелил положение Украины и Зеленского в этих переговорах?
Усложнил, безусловно. Конечно, в этом ничего хорошего нет. Это большая вина Зеленского лично, потому что либо он не досмотрел, либо принимал в этом участие. В любом случае, это большая... Я думаю, что сегодня очень многие украинцы очень злые в этом отношении. И потому что это неприемлемо, и потому что, когда вот вы рассказываете, как подсвечивают фарами родители, как люди сидят 12, 14, 16 часов в день без света, а в это время кто-то воровал на этом, это за гранью. И потому что действительно это ослабляет нас, наши позиции, это бьет не только по нему, но это бьет и по Украине в целом. И то, что этим будет пользоваться Россия, когда есть ее агенты по всему миру, однозначно. Но здесь очень важно, чтобы мы понимали, что также этот скандал, кроме того, что он показал, что, к сожалению, есть коррупция на высших эшелонах, в то же время он показал, что Украина все-таки категорически не Россия. У нас есть независимые антикоррупционные органы, они могут преследовать всех, любого, вплоть до ближайших президенту людей. И президент тоже, если такая необходимость будет, и у них будет доказательная база, к нему будут предъявлены вопросы, что в принципе невозможно себе представить в странах по типу России, и что является нормальным для любой демократической страны. И в этом смысле мы показали. И второе, в Украине есть общество, которое, в отличие от того же российского, белорусского и других обществ, которые готовы смотреть на эти все дворцы, воровство и коррупцию, или боятся реагировать, или действительно им все равно. Украинское общество это не приемлет. Для них украинского общества это красная линия. И я думаю, что политически, в общем-то, это финал Зеленского. Возможности куда-то переизбираться, еще что-то. Это тоже важно, и это опять же делает Украину страной европейской.
Да, Алексей, как раз про украинское общество. Есть ли какой-то консенсус? Потому что российская пропаганда делает все, чтобы убедить всех нас, что украинское общество устало от войны, требует мира на любых условиях и нежелание подписывать любые путинские соглашения и предложения – это как бы убийство все больше и больше количества украинцев, которые совершает якобы сама Украина, что, конечно, абсолютный бред и абсолютная чушь. Но понятно, что вот-вот 4 года войны исполнится, полномасштабного вторжения.
Да не
Понятно, что...
четыре, вот-вот исполнится 12 лет войны.
Я уточнил
Четыре,
полномасштабного
да,
вторжения,
и
да.
4 года полномасштабного вторжения. Смотрите, мы устали, мы очень хотим мира, мы не собираемся сдаваться. И все те, кто уже несколько раз рассказывали, что вот скоро Украины не будет, 12 лет назад, потом 3,5 года назад, они все глубоко ошибались. Такой стратегической перспективе я абсолютно убежден, что эта агрессия России против Украины настанет таким своего рода, как когда-то. Я думаю, что Афганистан сыграл колоссальную роль в падении Советского Союза. Первая мировая и русско-японская война сыграли огромную роль в падении той Российской империи. Вторжение России в Украину сыграет огромную роль в падении этой Российской империи 3.0, которая называется Российской Федерацией. Поэтому это все, конечно, может занять еще годы, может быть, и не так много, может быть, и больше. Но точно мы не собираемся сдаваться, для этого точно нет никаких оснований. Россия не смогла захватить ни один крупный город в Украине из основных городов, к которым стремилась. Да, к сожалению, смогла захватить кусок территории, стерев его фактически с лица земли, города и села в нем. Но оснований сдаваться у нас нет. У нас есть основания получить мир. Мир, в котором будет уважаться Украина как суверенное государство. Это для нас принципиально. Да, скорее всего, этот мир приведет к тому, что часть наших территорий дальше будет контролироваться Россией какое-то время. Ну что ж, это некая реальность, которую мы готовы признать. Ну вот, собственно говоря, все. А так, конечно, мы хотим мира как можно скорее. Я думаю, что этот план из 28 пунктов на самом деле не подходит Путину, потому что он хочет дальше воевать. И сейчас он отчаянно хоть надеется, что именно и выйдет все возможное, чтобы попытаться свалить на Украину срыв этой очередной попытки достичь мира. Нам нельзя этого допустить. Нам нужно очень четко показать миру и США, что есть одна страна, которая начала эту войну и хочет и дальше ее продолжать. Это Россия.
Алексей, сегодня будет проходить в Женеве, может, уже началась встреча украинской делегации по обсуждению мирного плана. Есть ли у вас информация, с какими пунктами туда приехала украинская делегация, что будет конкретно меняться в том документе, который был предложен?
Если бы у меня такая информация и была, то я бы, конечно, и в эфире тут они бы не рассказывали. Это очень важные переговоры, понятно, что непростые. В общем-то, понятно, что для нас принципиально. Это не тайна, и неоднократно мы это говорили. Есть две красные линии. Это первое, непризнание оккупированных территорий российскими, то, что я только что говорил, да, де-факто под контролем, но де-юре это украинские территории. Б, это вторая красная линия. Украина это суверенная страна. Что значит суверенная страна? Это значит, что Украина сама принимает решения, суверенные решения в своей жизни, там, куда идти, в какие двери стучать и так далее. Ну, вот, например, НАТО. Да, НАТО может, точно так же НАТО может суверенно страны НАТО сказать, мы не хотим, чтобы Украина была членом НАТО по разным причинам. Это абсолютное право. Но никто не может сказать Украине, вы не имеете права туда стучаться. Поэтому, если кто-то хочет это зафиксировать в этом договоре, то это должно фиксироваться с той стороны третьей. И Украина здесь не будет менять свою конституцию, еще что-то для того, чтобы угодить требованиям Путина. Это тоже понятно. Вот как бы я бы так сформулировал те две красные линии, которые есть. Ну и то, что я уже сказал про гарантии безопасности, и что они должны быть действительно настоящими, серьезными. Вот основа. Все остальное обсуждается, можно находить пути, способы, средства и так далее.
Спасибо большое, Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады Украины. Спасибо, что были в нашем эфире.
Спасибо вам.